Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Вологды» предлагает вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 1 февраля.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Меня зовут Вероника Садыкова, и я представляю нашего сегодняшнего гостя. У нас в студии руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви иерей Михаил Болоцкий. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый день, уважаемые слушатели. Сразу хочу сказать, что программа наша выходит при помощи гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов.
Уважаемые друзья, ну а мне хочется отметить, что в начале нашей программы по традиции мы услышим историю одного из храмов города Вологды, и сегодня это будет храм во имя пророка Ильи в Камени, и об этом нам расскажет отец Михаил.
Да, храм этот на самом деле многие, может быть, и видели, но не все знают, наверное, как он называется. Этот храм находится недалеко от парка ВРЗ, то есть в исторической части города, чуть за прудом, там глубже. Адрес у него Зосимовская, Засодимского, 14Б. И на самом деле история храма очень интересная. Вообще, это был монастырь, Ильинский монастырь, о котором мы знаем, что он появился где-то в 15 веке, либо 16-м. В 16-м он уже точно существовал. И монастырь был действительно интересный, потому что выходцем этого монастыря был один из наших вологодских святых, преподобный Марк Белавинский. Но, естественно, в те годы строили только деревянные храмы и постройки. Храм тогда, храм в монастыре был только деревянный, а вот это уже каменное строение, оно, конечно, гораздо более позднее. Строительство началось в 1698 году, но, к сожалению, затянулось и было закончено только в 1712 году. И храм этот довольно-таки был хорошо украшен. Но со временем начинается синодальный период, такой интересный период в истории церкви, когда это начинается с Петра I, когда церковью управляют оберпрокуроры. И многие монастыри уже не имеют своих каких-то доходов, а содержатся только на деньги государства. И поэтому постепенно храм приходит в упадок. Первые ремонты, которые там были, уже убрали все украшения с храмов. И к концу 19 века известно, что в храм доходит до такого, монастырь уже практически исчез, остался там один настоятель, а храм дошел до такого состояния, что у него уже были треснувшие своды. Это на момент обследования в 1894 году. Вот. Тем не менее, власти предприняли небольшой ремонт, который прошел в 1904 году. Еще заложили некоторые, скажем так, оконные проемы, немножко упростили еще храм. И в таком виде храм вошел, скажем так, у нас в советское наше прошлое. В начале 20-х годов в этой церкви служили обновленцы, это такое, ну, скажем так, такое раскольническое течение внутри церкви было. Вот. Но в 29-м году храм уже был закрыт, и там находилась очень разная организация. В 30-е годы это был архив, потом книжный склад. Вот. И в конце концов храм был признан все-таки памятником культуры в 60-м году, власти отреставрировали его, и после этого там уже тоже располагались разные организации, но как храм он не действовал. Действие храма началось уже именно по его назначению только в 2014 году, и на данный момент это действующий приход.
Ну что ж, уважаемые друзья, теперь мы перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора. Тема программы «Семья и вера». Мы поговорим о том, какой должна быть семья, помогает ли вера укрепить отношения между супругами, является ли развод грехом. Обо всем об этом в ближайший час, я надеюсь, вместе с вами. Напоминаю, телефон в нашей студии 54-55-55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. Мне все время вспоминаются слова, которые любил повторять один мой знакомый. «Да убоись, жена мужа своего». И я всегда задавалась таким вопросом, и сейчас как раз адресую его вам, отец Михаил. Неужели вот этот постулат может гарантировать какое-то счастье? То есть вот бояться, это что? Это может принести счастье в супружестве?
Да. Ну, сразу скажу, что христиане тоже боятся Бога, да? Но надо понимать, что эта боязнь не та боязнь, как мы боимся, я не знаю, фашистов каких-нибудь, гитлеровцев боялись, да, в советское время. Вот. Это не та боязнь. Это боязнь обидеть. Вот знаете, когда человек тебя любит, и ты его любишь, то ты боишься его обидеть. И здесь имеется в виду именно такая боязнь.
Угу. А почему про мужчин не говорили? Не говорили, да убойся муж своей жены.
Да, да, тут больше есть такой упор небольшой на то, что все-таки мужчина глава семьи, что жена должна бояться как бы перечить ему. Вот в чем дело-то. По любви.
А то есть мужчина не должен бояться обидеть свою супругу?
Нет. Если вот мы знаем слова апостола Павла, что женщина должна относиться к мужу как к Христу. То есть как
первый
главе.
После Бога, да?
Да, да, да. И, ну, Христос, конечно, Бог, да, но да, муж это первый после Бога. А сам муж должен относиться, как Христос относился к церкви, а он за церковь жизнь отдал. То есть здесь на самом деле обоюдно. Единственное, что точно этим говорится о том, что в семье должна быть иерархия. Это вот это 100%.
И вы считаете, что вот в современной семье такая иерархия может существовать вообще? И может ли такая семья быть счастливой?
Угу. Смотрите, она может, конечно, не существовать. Это, знаете, у нас, в принципе, все люди свободные, все делают то, что хотят. Но есть маленький такой нюанс. Назовите мне хоть одну организацию, вот просто мирскую, неважно, это фирма, госструктура, которая управлялась бы несколькими людьми. Да, есть совет директоров во многих, но управляет-то директор все равно. Всегда есть один, да, всегда есть один человек, который должен нести ответственность и которому подчиняются все. Потому что если к управлению, допустим, корабля допустить сразу всех, то, извините меня, корабль никуда не уплывет, если каждый будет делать так, как он хочет. И именно поэтому вообще в христианстве мы верим, что даже ведь в Троице, в Святой, есть иерархия. Бог Отец является началом Троицы, и Дух Святый, и Христос подчиняются Ему, и Дух посылается Христом на землю и так далее. То есть иерархию мы видим в этом. И в семье тоже, если иерархия будет, все будет гораздо проще. То есть ведь гораздо проще жене понять, что, ну, естественно, и мужчина должен себя вести соответственно. То есть он должен брать на себя ответственность за все дела, за все поступки, за все то, что происходит в семье. А жена должна уповать на мудрость мужа. Да. И если это так, ну тогда я думаю, что как минимум будет меньше скандалов и проще будут взаимоотношения в самой семье. Потому что уже, допустим, если при выборе чего-то не надо будет каждому доказывать свою правоту. А есть тот, кто решает, но и несет всю полноту ответственности за принятое решение.
Вот мне очень понравилось, что вы сравнили семью с неким предприятием. Совет директоров, управляет генеральный директор. А не кажется ли вам, что все-таки люди в наше время, они стремятся дома несколько отдохнуть? Да, если на работе мы вот как раз эту иерархию всю соблюдаем, есть начальство, которое там требует, или я начальник, да, с кого-то что-то требую, и хочется, придя домой, сменить обстановку вообще, сменить ситуацию и отношения отношения в семье, ведь мне кажется, они все равно основаны на любви. Или я ошибаюсь? Нет, или именно на подчинении?
А в церкви разве не на любви основано? Вот я могу сразу сказать, священнослужители друг к другу относятся с очень большой любовью и к руководству, ну, руководство, начальство наше, да, и они к нам также ведь на самом деле, но это не мешает быть, существовать иерархии. И наоборот, смотрите, если все-таки будет, грубо говоря, хаотичные такие движения, понятно, что муж должен прислушиваться к жене. Это естественно, ставить, понимать, что, что его супруга сама желает, и как-то соответствовать, да? Как и любой начальник печется о том, чего желают и чего хотят его сотрудники. Вот. Но при этом встает тогда вопрос, вот... Надо что-то сделать. Один супруг хочет, другой не хочет. Появляется конфликт. Надо купить мебель. Один хочет такую, другой такую. Один хочет ремонт, другой не хочет ремонт. И вот, понимаете, да, вы можете отдыхать и расслабляться, и жить в анархии. Но тогда вот такие вопросы будут, и не задумываться о том, как устраивать свою семью. Да? Но тогда вот такие спорные вопросы, они будут привносить раздор в семью. И наоборот. Если вы изначально просто вот решили, да слава богу, муж не дурак, за слова отвечает и ответственность несет.
Хорошо, что повезло так.
Вот, тогда, в общем, да слава богу, пусть он все идет. Между прочим, я знаю семьи даже не религиозные, ну как, насколько это возможно, понятно, у которых на самом деле вот так выстраиваются отношения, и прекрасно, все прекрасно.
Ну, я думаю, что многие наши слушатели со мной сейчас согласятся. В наше время очень много мужчин, которым просто ничего не надо. Им все устраивает. Они пришли с работы, телевизор, компьютер сейчас чаще всего, да, диван, поел, чайку попил, все, и за компьютер танчики поиграть. Какой уж тут ремонт? Это бедная женщина, все беспокоится, детям надо это, у них там это порвалось, это надо сделать. И вообще, женщина больше склонна к эстетике, да, и хоть хочется сделать красиво, чисто. А он, да ну и так хорошо, еще это не отвалилось, поживем и так. Вот здесь как все-таки быть? Принимать, вот слушаться, подчиняться такому мужу?
Я понял. Смотрите, ну, во-первых, мужчины тоже все-таки склонны к эстетике, но если к вопросу. На самом деле, мудрая жена, она всегда найдет способ, скажем так, стимулировать как-то деятельность мужа. Если жена сама ничего не делает, мужу тоже ничего не захочется делать. На самом деле это так.
Да, я могу с вами поспорить. Наоборот, многие мужчины говорят, а, взяла бразды правления, ну и делай, все, я полежу. То есть, наоборот, излишняя активность женская
нет,
как раз
нет,
способствует.
Активность-то должна быть другой. Тут активность, сопряженная с мудростью. Ведь все равно, если мужчина видит, что жена что-то делает, а он, извините, только в танчике играет и там пиво пьет, то, естественно, он будет понимать, что он все равно будет понимать, что он не прав. Вот он может это не говорить, он может как угодно к этому внешне относиться, внутри-то он все равно будет понимать, что он трутень какой-то получается.
Пойду полежу на диване и постыжусь, да?
Нет, нет, нет. Я знаю конкретный пример, я сейчас не буду говорить, что это за семья, там была такая ситуация, вот причем конкретно пиво и танчики, вот именно так. Вот. И супруга делала все, но иногда просила, что, дорогой, ну может, ну вот чуть-чуть помоги мне. И в итоге мало-помалу она привлекала вот мужа, потому что... А в итоге, когда получалось что-то красивое, муж это замечал. И у него со временем появился интерес, и в итоге он начал сам уже что-то там делать и сам проявлять инициативу. И вот в этой семье, вот про которую я говорю, там интересно, что муж-то такой тиран. То есть он не терпел вообще никакого вмешательства, там, что я глава, я та-та-та-та, а сам ничего не делал. Но тем не менее, вот, это, вот его супруга так его смогла изменить.
То есть мужчина поддался дрессуре, может быть так.
Я бы так сказал, у человека есть очень хорошие стороны, на которые и надо нажимать. Вот совесть – это одна из хороших сторон. Мало того, любой человек на самом деле ищет уют, ищет комфорт. И на это тоже ведь можно давить. Вопрос только как? Если кричать и заставлять, то есть через негатив, ну, тогда, к сожалению, это приведет, наверное, к печальным последствиям. А если это все-таки как-то через любовь делать, через попытаться человека привлечь к пониманию, вот тогда это приносит другие плоды. Да, это не делается быстро, это не делается за год, за два, но в итоге это работает.
Отец Михаил, все-таки задам вопрос, помогает ли вера укрепить отношения между супругами?
Конечно, конечно, да. Объясню сразу почему. Во-первых, в отношениях главное что? Любовь. Вот для большинства людей любовь – это нечто абстрактное, непонятное и не ясно, что с ним делать. Вот что это за объект – любовь? Для христианина православного это абсолютно четкая вещь. И христиане знают, что такое любовь, как ее можно увеличивать, что сделать для того, чтобы любовь росла, и что сделать для того, чтобы она не исчезла. И поэтому в семье православных, вообще у православных есть, грубо говоря, методы и инструменты, как работать с этой любовью, чего нет, к сожалению, вот у людей неверующих. Поэтому вот такое преимущество есть.
Тем не менее, вот инструменты, давайте попробуем разобраться. Каким образом, какие инструменты можно применить? И вообще, вот опять же, да, возвращаясь к любви, но такой аспект, как воспитание детей, какие-то там, опять же, да, ремонты, не ремонты, бытовые какие-то моменты и так далее, они же тоже бывают, тоже случаются и в православной семье в том числе.
Бытовуха вся есть, вопрос в отношении. Вот смотрите, надо начинать с самого верху. Семья – это любовь, да? Что есть любовь? Если мы говорим, что любовь – это, извините, физиологические отношения, как сейчас часто говорят, ну, считают, но мы с этим не согласны. Если мы говорим, что любовь – это эмоции некоторые, да, христианство тоже с этим не согласно, потому что эмоции – это следствие любви. И даже часто я объясняю это так, что вот когда папа порит сына, допустим, он что, испытывает какие-то позитивные чувства, которые мы можем назвать любовью? Нет. Но ведь никто не скажет, что отец в этот момент не любит своего сына. Конечно, любит. Из-за этого и порит, между прочим. Сам страдает.
А, то есть бьет, значит, любит. Это работает?
Нет. Тут надо понимать. Смотрите, отец, когда занимается воспитанием сына, ну, вот я, конечно, в казацкой традиции воспитан был. У нас это было просто заведено. У меня папа мне говорил всегда так. Ты понимаешь, что вот, да, я вынужден тебя пороть, но я от этого зачастую, наверное, страдаю больше, чем ты, потому что ты тут поорал, поревел и побежал, повторяешь. Я тебя порю для того, чтобы ты не повторял. А знаешь, как мне трудно видеть твои страдания? То есть он показывал, что это происходит из-за любви. Вот. Но момент какой? В этот момент он не испытывал чувства, чтобы не уйти от темы. То есть любовь не является чувством. Для христианина любовь – это состояние, когда сам человек, как личность, вот мы отделяем телесную природу, душевную, и есть личность, то есть глава вот этой всей природы, и телесной, и душевной. Когда личность живет ради другого человека, и все его не ради себя, а ради другого человека. Вот это и есть любовь, состояние, когда все ради другого, то есть некая жертвенность такая. Так вот, если так понимать любовь, то можно очень многое и узнать, допустим, о том, как сделать, чтобы любовь появилась? Оказывается, если вот в аскетике, известно из аскетики, что если ты начинаешь жертвовать чем-то ради другого человека, то неизбежно ты его полюбишь. То есть у тебя появятся и чувства, и все остальное. То есть все остальные атрибуты. Чем больше жертва, тем быстрее появятся атрибуты любви. И наоборот, если человек выходит замуж, допустим, у него есть чувства. Вот я там увидел там красивую девушку и пошел там, женился на ней. Все замечательно, но чувства сами по себе утихают. Ну, вот как любую вкусность, когда ешь, да, ты в итоге ей наедаешься. Чувства утихают. И если я подходил к браку как? Я хотел получить эту девушку. То есть я для себя это делал. Это потребительский подход. Любви-то не было. Была вот эта некая страсть. Да, на чувственном уровне была. Но она потухнет. И тогда, если я не знаю, что надо-то жертвовать ради человека, то вот эти чувства со временем, они затухнут. Потом приходят люди и говорят: у меня кончилась любовь. Я говорю: здрасте. А была ли она? Вот в чем вопрос-то. Ведь любовь-то это не чувство как раз. Вот в чем проблема на самом деле современных-то людей, которые, ну вот я знаю, что разводов сейчас, к сожалению, огромное число. И раньше люди, даже в Советском Союзе, вот если посмотрим, разводов было гораздо меньше.
А люди были, между прочим, неверующие в Советском Союзе.
Вы знаете, на 1939 год было 82% признавали себя православными. Так что очень из-за этого Сталин расправился с воинствующими безбожниками, потому что за это время они ничего не смогли сделать. Так что тут очень трудно сказать, сколько было верующих. Но факт тот, что я согласен, что многие атеисты были, но если вы вспомните, в Советском, еще в те времена очень четкое было понятие, что семья – это тогда, когда ты готов терпеть ради второй своей половины. И вот я помню, когда маленький еще был, мне всегда удивляло, что бабушки, дедушки вставали и говорили: главное – терпение, главное – переносить немощи другого. То есть вот когда что-то вам делает, вот вытерпеть, не в ответку идти, а вот стерпеть, перенести вот ради этого человека. Ну, я думал, как же это, что это брак, это что, это полное страдание, когда только терпят друг друга. А потом я понял, что на самом деле, когда человек живет ради другого, он, естественно, должен переносить его немощи, да? И это только разогревает любовь.
Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Татьяна. У меня вот такой вопрос. В настоящее время существует такое понятие, как сожительство. Вот или гражданский брак присчитывает к сожительству. Я так считаю, что гражданский брак – это законный брак, когда поставлена печать в ЗАГСе. Или есть церковный брак, когда вот венчаются в церкви. А вот как вы относитесь к этому сожительству? И объясните, пожалуйста, молодым, что это такое? Грех это или не грех? Жить в сожительстве. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Очень хороший вы задали вопрос. Про сожительство. Вот не знаю, давайте сначала вы, потом я добавлю.
Ну, давайте. Ну, сам факт сожительства – это очень интересный момент. Вот мы сейчас поговорили…
У нас как раз сейчас нет в обиходе этого слова.
Да.
Может быть,
ну,
Татьяна
давайте.
Несколько перепутала.
Да, некоторые
сейчас
называют
как раз все
это гражданский брак.
Брак.
Да. Но мы имеем в виду именно сожительство, когда два человека начинают жить вместе и не регистрируют это в ЗАГСе. Только что мы говорили, что в нашем понимании любовь. Любовь – это когда человек полностью живет ради другого человека. Ну, понятно, что в чистоте это не бывает, как и эгоизма чистого, так и чистой любви. Но, тем не менее, приоритетом должна быть жизнь ради другого человека, других людей и Бога, ну, для христиан. Вот смотрите, что такое сожительство? Это значит, человек, один из этих людей или оба, они не хотят брать ответственность ведь на самом деле. То есть они не готовы, ведь расписаться в ЗАГСе, можно ведь само бракосочетание не проводить, можно просто расписаться. Они не хотят брать на себя ответственность. Соответственно, получается, что изначально они не готовы на жертву ради друг друга. А если они не готовы на жертву ради друг друга, встает вопрос, а будет ли любовь-то, есть ли любовь-то? Получается, что это пользовательское отношение по отношению друг к другу. Ну, или того человека, который не хочет идти в ЗАГС, да. И если это пользовательское отношение, то, как я вам и говорил, что чаще всего это приведет к чему? Да, человек получит то, что он хотел. Ну, там, детей, там, какие-то радости жизни, вот. Но в итоге эти чувства будут охладевать, а жертвы-то не будет, если он и в ЗАГС даже не захотел. Что он, еще что-то будет тут это... И со временем это приведет к чему? Это приведет к тому, что чувства охладеют полностью, и вероятность того, что такое сожительство распадется, оно очень велико. Я не спорю, что могут быть исключения, бесспорно, но вероятность того, что такой союз распадется, гораздо больше.
У нас еще один телефонный звонок, потом вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Федор Александрович.
Да, слушаю вас.
Я хотел спросить, как относится Русская Православная Церковь тем детям, ну, когда рождают детей...
Вне брака?
Нет, нет, не вне брака. А вот, ну, люди, вот у моего сына друг, очень хороший, порядочный человек, взрослый, и с хорошей семьей, в общем, все положительные качества у них есть. Но у них не было долгое время детей, и потом они искусственно как-то... И у них двое даже появилось. Вот как относится церковь к таким фактам, скажем так? Спасибо.
Спасибо, Федор Александрович, за вопрос, уважаемые друзья. Ну, давайте ответим Федору Александровичу, потом прервемся на рекламу, и потом продолжим говорить о сожительстве.
Но надо понимать, что все-таки мы исповедуем, что жизнь дается Богом. Мало того, наука сама не может объяснить, откуда берется жизнь. И наш аргумент, он фактически единственный, да, что действительно есть Бог, который дает жизнь и который ее и создал. Вот теперь тогда встает вопрос, если мы начинаем вмешиваться в законы жизни, к чему это приведет? Естественно, это, к сожалению, приведет к нехорошим последствиям. Поэтому к таким детям будет нормальное отношение. То есть человек уже родился, факт есть. То есть говорить о том, что это неполноценный человек, конечно, мы не вправе, но именно само искусственное оплодотворение, оно не есть нормальный способ зачатия ребенка. Сразу скажу, что вмешательства в жизнь у нас в науке начались уже давно, и некоторые плоды этого мы уже видим. Если кто знает о проблеме с ГМО-продуктами, тот, наверное, понимает, что вроде бы чуть-чуть и вмешались-то, вроде чуть-чуть геном-то изменили. А оказывается, что влияет это, мягко говоря, очень пагубно на людей и на другие подобные растения, если они вдруг переопылились с растениями, которые генно изменены. Так что само вмешательство, такое как ЭКО, оно является, ну, нехорошим, хотя если человек родился от такого, от такой манипуляции, то, в принципе, он же является полноценным человеком, так как процесс-то происходил, в принципе.
Ну, а чего же здесь тогда плохого? Вот я сейчас попытаюсь вас вывести на этот разговор. Смотрите, ведь врачи, они просто делают, на самом деле, доброе дело, на мой взгляд, для тех людей, которые по каким-то причинам не могут иметь детей. Семейная пара, да, много лет живут, не получаются дети. Вот с вашей точки зрения, что вмешаться вот таким образом, прибегнуть к помощи докторов или пойти, простите, супруге где-то там погулять налево, да, и прийти вот как бы, чтобы ребеночек был. Где?
Ну, давайте я вам отвечу все-таки. Я являюсь православным человеком, и поэтому отвечу как православный человек. А есть промысел Божий, знаете, есть такая штука. И я, может, хочу стать Бэтменом, но я же не буду себе, извините, выращивать кожу, чтобы там у меня крылья появились там или еще чего-то. Есть промысел, хотя это возможно, кстати, да, понимаете? Есть промысел Божий. Если нет детей, вы, если почитаете историю, да, то священного писания, вы узнаете, что Богородица когда родилась у своих родителей? В преклонном возрасте. Мало того, я знаю православные пары, которых, вот у меня у одних знакомых не было детей 17 лет. Не было. Но зато появились естественным образом. Вот. Ну, правда, они не думали о том, чтобы козы... Но в итоге через 17 лет появились. И причем у них теперь их уже раз, два, три, четверо. Уже четверо. И слава Богу, понимаете, во всем мы, христиане, исповедуем то, что во всем есть промысел Божий. И он полезный. Он для нас полезен. Мы можем в него вмешаться и сделать ЭКО, и сделать все, что угодно. Да? Но таким образом мы на самом деле не знаем, насколько пагубно скажется это на нас. Ведь, к сожалению, во многих своих действиях мы смотрим, ну, чуть-чуть дальше своего носа, а стратегически не размышляем.
Ну что ж, уважаемые друзья, сейчас мы прервемся на недолгую рекламу. Через несколько минут мы вернемся в нашу студию и продолжим наш разговор. Ну а вы готовьте вопросы, вы их нам сможете задать по телефону 54-55-55. А сейчас реклама. Вы слушаете повтор программы «Слово о православии» от 1 февраля.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Уважаемые друзья, мы продолжаем нашу программу «Слово о православии». Я напомню, телефон в нашей студии 54 55 55. Звоните, задавайте ваши вопросы, делитесь своим мнением по теме нашего разговора. А говорим мы сегодня на тему семьи и веры. Пытаемся разобраться, какой должна быть семья, помогает ли вера укрепить отношения между супругами и является ли развод грехом. Обо всем об этом мы говорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской православной церкви Иерей Михаил Болоцкий, программу веду я, Вероника Садыкова. Продолжаем нашу программу с еще одного телефонного звонка, уж так получается. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Я прошу прощения, что, может быть, нарушаю кое-какие правила, но слушай, я хочу дополнить самое важное, что вот в результате рождения двух детей у этой семейной пары, с помощью ЭКО, брак укрепился, он был на грани развала. И вот дети скрепили этот брак. Семья прекрасная. Так что извините.
Спасибо, Федор Александрович. Спасибо вам большое. Вот я тоже не вижу в этом проблемы. Но вот отец Михаил считает, что в этом есть что-то не очень хорошее.
Но это все равно против права. Я объясню. Ведь брак укрепился, а вы смотрите, в какой перспективе? 1 год, 2 года, 10 лет? А сколько им еще жить? Вот в чем вопрос-то. И тут, на самом деле, когда мы говорим о каком-то... Извините меня, наркотики тоже хорошо. Мне делали операцию, и после операции меня обезболивали наркотиками. Чего сказать? Хорошо. В короткой перспективе, да, но если бы я продолжал их использовать, извините, это бы закончилось очень плохо, слава богу, таких желаний нет. Но так и здесь, то есть короткая перспектива хорошая, ради бога, слава богу. Слава богу, что хорошая на самом деле, что укрепилась.
А может, моим действительно только детей не хватало для полного счастья?
Вы знаете, к сожалению, человек не знает, как строить счастье. Это факт стопроцентный. И думая, что вот да, как-то укрепив немножко свое счастье, все, вы теперь будете всегда счастливы, нет. Пройдет время, и если вы не могли счастье найти без детей, вы с детьми его не найдете. К сожалению, простите, это вот так. Потому что если люди живут не ради друг друга, а получается ради детей, то значит у них есть какие-то недостатки внутри своей семьи.
Ну что ж, у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Ирина.
Да,
Ирина, у меня два вопроса к уважаемому Михаилу. Михаил, скажите, пожалуйста, вот я, конечно, возможно, чего-то не понимаю, но получение президентского гранта церковью, это вообще как, правомерно или нет? Это первый вопрос. А второй, вот вы как-то, конечно, осуждаете, во всяком случае выражаете скепсис по поводу ЭКО, в то же время выступаете против абортов. Ну, например, вот если женщины беременеют в результате изнасилования, или вообще факт зачатия не по любви происходит, такое тоже случается даже в семейной жизни. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо, Ирина. Я бы сюда добавила еще факт зачатия, скажем, в нетрезвом виде. Это может вообще сказаться на здоровье.
Значит, по поводу гранта, насколько я знаю, те, кто дают гранты, они утверждают правила, но если мы получили по их правилам, значит, получается, что вроде как нормально. Но я сразу скажу, грант получал не я, поэтому, к сожалению, я более подробной информации дать не смогу. Вот, я не знаю, как он получался. Следующий вопрос, это если зачатие было какое-то вот неправомерное, назовем его так, да?
Почему вы против абортов, если, скажем, да?
Да, вот, да. Еще раз повторю мысль, которую я произносил буквально недавно, о том, что есть промысел Божий на самом деле. И зачастую, если что-то произошло, даже какое-то горе, и если человек воспринимает его именно как промысел Божий, то в итоге это ему выйдет в пользу. Это будет полезно для самого человека. И наоборот. Если человек пытается избавиться вот от проблемы любыми способами, даже нехорошими, и убегает от проблем, можно убегать. Это, я понимаю, что нам это свойственно, мы их боимся, но, тем не менее, в итоге те проблемы, которые есть внутри вас, которые, может, Господь и хотел уврачевать этим своим действием, вы, к сожалению, их не уврачуете. Поэтому далее сложности будут у вас не снаружи, а внутри.
Ну что ж, уважаемые друзья, продолжаем наш разговор. 54-55-55, телефон в нашей студии. А мне хотелось бы вернуться сейчас к вопросу как раз сожительства. Вот смотрите, отец Михаил, многие молодые семьи часто распадаются именно потому, что не узнали вовремя друг друга, да, не разобрались, вот поддались вот этим чувствам яркой вспышки, поженились, а потом оказывается, и это он не так делает, и все не устраивает. Так вот, может быть, сожительство – это как раз тот самый путь, чтобы узнать друг друга поближе. Ведь бывает такое в практике, когда люди живут не расписаны там несколько лет, и потом уже через какое-то время регистрируются. И даже, я знаю, бывали случаи, когда люди потом идут и в церковь, в том числе, венчаются.
Угу. Но я могу сразу сказать, что я тоже знаю случаи, когда сожительство в итоге заканчивается семьей, и, ну, скажем так, в долгой временной перспективе оно не распадается. Единственный сразу нюанс, что это редкость. Это просто бывает редко. Второй нюанс. Смотрите, если пробуем, все вроде бы хорошо, попробовать это замечательно. Есть только один такой, ну, даже несколько нюансов. Первое. А если у вас во время этих проб появятся дети? Вы не думаете, что это будет немножко они будут страдать из-за ваших проб, если вы потом смените партнера, назовем это так. Это первое. Второе. Если вы будете пробовать, вот смотрите, вы попробовали первого, что-то не понравилось, попробовали второго, вы смотрите, он во многом хорош, но вот у первого было вот это лучше. А потом на десятом вы понимаете, что чем больше пробуете, тем вы больше знаете. Из-за этого выбрать становится все труднее и труднее. Знаете, как в магазине выбор товара. Если товар один, и ты его взял, и ты всегда им пользовался, он хорош, замечателен, и никаких претензий. А если ты уже напробовался других, то ты уже просто иногда теряешься. А что взять? А вот там вроде получше. Ну, там есть минусы тоже свои. И так далее. То есть, на самом деле, когда человек начинает, сам подходит из принципа «попробовать», это все хорошо, но напробовавшись много, сделать выбор и остановиться будет гораздо труднее. Потому что у любого человека есть свои минусы, есть свои плюсы. Есть такой фильм очень интересный, американский, «Трасса 60». Если вот кто видел, там вот есть как раз этот сюжет. Два героя, которые путешествуют в таком, в некоем волшебном мире, встречают девушку, которая хочет попробовать. Она ищет того единственного. И они у нее спрашивают, а сколько ты попробовал? Она говорит, ну вот 1500. Вот. И главный герой говорит, ты знаешь, ну удачи тебе, но я и есть тот самый единственный, но меня ты не попробуешь пока. И все. То есть даже в Соединенных Штатах понимают вот эту проблему, и они ее высмеивают. Очень плохо, что мы зачастую этого не понимаем.
Еще хотелось бы мне, конечно же, поговорить вот о чем. Вот мы сейчас говорим, да, что люди, ну, разводятся чаще всего, да, и такая формулировка, не знаю уж, насколько она сейчас часто используется или нет, не сошлись характерами, да. Вот все-таки как подойти к этому процессу, чтобы выбрать ту самую половинку, и чтобы потом не пожалеть, да. Что нужно? Я сразу поясню, уж тогда завела этот разговор. Многие дают советы, да, что с человеком нужно сначала вместе пообедать, потом нужно с ним вместе напиться, выпить, будем так говорить, да, сделать ремонт и так далее, и так далее. То есть в какие-то вот такие ситуации погрузиться, чтобы, если после ремонта друг друга не поубивали, значит, все хорошо. Вот как вы на это смотрите? Какие-то можете дать советы? Ну, как найти свою вторую половинку?
Но некая мудрость в этом есть, вот насчет там вместе ремонт сделать, то есть проводить какое-то время вместе. Единственный нюанс, что вот что, наверное, надо прежде всего понимать, что если вы изначально, когда общаетесь с другим человеком, понимаете, что вы хотите объективно о нем узнать, нельзя позволять, чтобы чувства вами давлели. Для этого не должно быть тактильного, желательно, контакта вообще никакого. Я уж молчу о половые там и так далее, да. Чтобы не получить вспышку эндорфина, внутри нашего организма, которая неуправляема, и которая, вы знаете, сейчас в Британии фелицитарный синдром, то есть это вот состояние влюбленности, они его считают заболеванием. Дело в том, что количество эндорфинов зашкаливает, и человек не может объективно видеть тот объект, с которым общается, потому что он находится в состоянии эйфории. То есть любовь звала, полюбишь козла, да, как у нас говорится.
Да.
Вот. И чтобы не получить вот этот эндорфин, первое, это лучше избегать все-таки физического контакта. Вот. Для этого лучше встречаться в компании, то есть с кем-то, но чтобы вот не дозволить физическому контакту, чтобы не было этого эндорфина как можно меньше. Второе, естественно, лучше времени больше вместе проводить, но у вашего оппонента может в этот момент тоже прет эндорфин. И он на вот этом наркотическом, ну, эндорфин – это наркотик внутренний, да, на этом подъеме он готов на многое. Так вот, если нет контактов физических, и вы с ним общаетесь на протяжении 2 лет, то со временем вот этот эндорфин, он отойдет. И этот человек с вами будет общаться так, как он с вами общался, как с человеком. Уже, то есть вы увидите его без вот этого эндорфинного кумара, я не знаю, как это назвать. Вот. И, то есть, на самом деле, вот, даже у нас есть такой известный духовник, Иоанн Крестьянкин, он рекомендовал не менее 2 лет. Не менее 2 лет встречаться, причем, еще раз подчеркиваю, что без физиологических контактов каких-то. И после этого, да, человека можно увидеть объективно. Мало того, есть люди, которые вот в традиции большинства культур и в традиции вот казацкой, которой я принадлежу, есть очень хорошее правило – слушаться родителей. Дело в том, что ты-то в этот момент находишься в неадекватном состоянии, когда ты выбираешь. Вот. И если тебя человек чем-то привлек, и у тебя запустился вот этот механизм влюбленности, ты уже не можешь его объективно, адекватно видеть. Но родители — это люди отстраненные. Мало того, они 100% хотят тебе счастья. Тут, по-моему, сомнений. Ну, бывают, конечно, родители разные, но я про своих, допустим. Вот. В моей жизни просто был конкретно такой случай, когда, да, действительно, я хотел жениться, скажем так, вот на одной. Но они сказали нет, 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 нет. Все.
И вы послушали?
Да, да, я послушался, и немало не сожалею. И наоборот, в другой раз они сказали, вот на этой, вот давай, все, женись.
И вы женились.
И слава богу, да, и честно говоря, слава богу.
То есть вот так вот. Ну что ж, я хотела бы вот, опять же, в связи с тем, что вы сказали, да, у меня такой вопрос. 2 года вместе, то есть общаться без контактов и безо всего, а, скажем, может ли стать гарантией, не знаю, некоего счастья семейного, если, скажем, люди вместе учились, да, они вообще на протяжении, если, ну, это
конечно,
в школе вместе,
конечно.
Одноклассники.
Да, да, общение.
То есть там можно вот сразу, в школу закончили, можно жениться.
Нет, нет, но вот смотрите, общение где-то лет до 18, назовем
не
так.
Не считается.
Ну, потому что в это время человек, он, скажем так, почему у нас дееспособным человек становится 18 лет? Ну, потому что он еще не готов, как человек, принимать решения, и он мир видит, к сожалению, весьма и весьма в сказочном варианте. Вот. Поэтому, конечно, это уже должны годы отчитываться только взрослым. Понятно, что если есть опыт и детского общения, это хорошо. То есть в этом минусов-то никаких не будет, если это есть. То есть, наоборот, это лучше. Но все-таки лучше уже более-менее во взрослом, скажем так, возрасте отчитывать эти годы, а не брать, извините меня, если вы там с детского сада вместе. Да?
Ну и такой вопрос задам, отец Михаил, все-таки возвращаясь к разводам. Вот ваши отношения, отношения церкви вообще к разводам, и есть ли у вас какая-то панацея для того, чтобы не было развода? Что нужно делать в семейной жизни? Как себя вести, чтобы не разбилась семья?
Ну, во-первых, чтобы семья не разбилась, надо прежде всего понимать, что муж должен жить ради жены. Ну, понятно, что для христианина есть иерархия. Для нас на первом месте Бог, на втором – Отечество, а на третьем супруга, ну, для мужчин. А для женщин, ну, супруг должен быть. Но на первом Бог и Отечество. Ну, для священников еще церковь. Вот. А так, в принципе, из людей первым человеком, ради которого ты должен жить, должен быть супруг. Не родители, не дети. Это должен быть супруг. Это первое. Второе, что для того, чтобы все-таки сохранять семью, на данный момент, видите, зачастую, к сожалению, люди в современном мире не могут контролировать эмоции. Они считают это лишним. И зачастую, вот я сталкиваюсь с этим очень часто, разводятся просто из-за ерунды, из-за какой-то. Не готовы бороться, не готовы ничего делать, просто вот, ну вот, да, что-то вот, есть дискомфорт, и все, и пошли, и там это, и развелись. И поэтому, на самом деле, очень хорошая форма, это, допустим, заключить брачный договор. Очень, где описать, в каких случаях я считаю правильным. Такие формы уже есть, и на самом деле, допустим, в Советском Союзе ведь нельзя было просто так развестись. Должны были поводы быть. Мало того, эти поводы были заимствованы, знаете, откуда? Из каноники, из церковной. То есть буквально копировали церковную канонику. То есть да, если муж бьет и наносит повреждения, ну, естественно, ну, чего ждать, пока убить, что ли? Да. Если алкоголик, наркоман, ну, понятно, там, и тогда, если изменяет постоянно, да, конечно, но в остальных-то случаях, чаще-то всего, это у человека бывают, вот люди православные знают, что искушение может длиться не один год. Вот человеку втемяшилась какая-то мысль, и он не один год может под властью этой мысли жить, но потом пройдет 2 года, она уйдет, эта мысль дурацкая, и ты поймешь, что она дурацкая. А дел-то ты уже наделал. И поэтому, вот, к сожалению, в семьях тоже так часто бывает. То есть сгоряча наделают сначала дел, а потом...
Жалеют.
Да, потом жалеют. К сожалению, вот то, что жалеют, я, опять же, часто с этим сталкиваюсь. Там приходят, вот, а как теперь? Я говорю, а склеивать гораздо тяжелее, чем поддерживать в жизни то, что есть. Любая склеенная вещь, она уже склеена. Это вот как в практике. Вот, поэтому... Допустим, брачный договор – это очень хороший вариант, потому что ты ведь 10 раз подумаешь. Если тут у нас в современном мире, ну что, 3 раза в суд сходил, если другая сторона не хочет разводиться, 3 раза в суд сходил, на 3-й раз вас разведут уже в любом случае. А если есть брачный договор, допустим, указано, что если сторона разводится без причин таких, как сумасшествие, алкоголизм, наркомания, измена, то есть действительно реальные поводы, то в случае развода она теряет все приоритеты, там, я не знаю, там, финансовые, то есть по детям там, и так далее. Вот тогда человек уже 10 раз задумается, и все-таки он будет хранить брак. Поэтому, в принципе, если это помогает бороться за брак, я считаю, что имеет право жить, вот особенно для людей неверующих, я думаю, что это хороший вариант. Для людей верующих, конечно, это венчание и каноника, потому что каноника обычному христианину запрещает просто так разводиться.
Ну что ж, уважаемые друзья, наша программа подходит к своему завершению. Напоследок ваши пожелания нашим слушателям.
Ну, прежде, раз уж тема такая, хотелось бы пожелать, чтобы у всех были прочные семьи, и чтобы любовь для нас и внутри семьи, и между друг другом была не просто пустым звуком, а реальным, деятельным образом жизни.
Ну что ж, уважаемые друзья, у меня в гостях сегодня был руководитель молодежного отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви иерей Михаил Болоцкий. Программу вела я, Вероника Садыкова. На сегодня мы с вами прощаемся. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать их в нашей группе в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Я их обязательно передам отцу Михаилу. В следующий раз мы поговорим обязательно на волнующие вас темы. А на сегодня все. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Вы слушали повтор программы «Слово о православии» от 1 февраля.